эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Михаил Саакашвили отказывается от госпитализации и требует назначения судебного заседания по вменяемым ему преступлениям. Абхазский церковный вопрос вновь на повестке дня, но грузинская церковь и иерей Виссарион разошлись в интонациях. Итоги недели для Абхазии и Южной Осетии подводят наши постоянные авторы Изида Чания и Мурат Гукемухов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Вопрос госпитализации голодающего экс-президента Грузии Михаила Саакашвили остается открытым. От перевода в тюремную больницу политик отказывается. У Руставской тюрьмы, между тем, уже дежурит реанимобиль. С подробностями Анастасия Славинская.
Михаил Саакашвили требует назначения судебного заседания по вменяемым ему преступлениям. Сегодня на его странице в Фейсбуке был опубликован пост.
Вместо того, чтобы распространять видео, где я улыбаюсь из разных экзотических мест, я советую власти и категорически требую отвести меня в ваш суд, чтобы грузинский народ и международное сообщество услышало правду от меня из первых уст.
Накануне телекомпания «Имеди» распространила видео, на котором Михаил Саакашвили, предположительно в грузовом автомобиле, рассказывает о своем похищении спецслужбами. В сюжете, опубликованном телекомпанией, говорится, что экс-президент по разным сценариям подготовил несколько видео, находясь на пути в Грузию. Из репортажа «Имеди» следует, что Саакашвили планировал инсценировать свое похищение, если бы не смог попасть в страну. Пенитенциарная служба тем временем заявляет, что экс-президент нарушил тюремный порядок, накануне поприветствовав своих сторонников из окна тюрьмы. Согласно заявлению службы, сделал он это, находясь в душе. Однако сотрудники учреждения в скорейшем порядке пресекли действия заключенного. Адвокат экс-президента Бека Басилай убежден, что властям следует поскорее начать судебное разбирательство, а не выяснять, чем именно занимается Саакашвили, пока находится в душе.
Вместо того, чтобы провести процесс по делу о разгоне митинга 7 ноября, вместо того, чтобы назначить процесс по делу о пиджаках, вместо того, чтобы назначить дату предварительного заседания по делу о пересечении границы, власти заняты выяснением того, когда Михаил Саакашвили принял душ, почему в это время он оказался у окна и так далее. Это все комично. Ли Гарибашвили просто настолько озлоблен, что не смог обеспечить полную изоляцию Михаила Саакашвили от внешнего мира, что взял и оттаскал за уши главу пенитенциарной службы и поручил ему принять какие-то меры. Они говорят о какой-то проверке. Это какой-то абсурд.
Сказал адвокат. Между тем, премьер-министр Иракли Гарибашвили сегодня сравнил экс-президента Грузии с Адольфом Гитлером. Потом поправился, решив, что это сравнение может показаться парадоксальным и нерелевантным, и назвал Саакашвили фейк Гитлером. Впрочем, в том, что вернуться к власти Саакашвили не удастся так же, как не смог бы это сделать и Гитлер после Второй мировой, у него сомнений нет.
Когда Гитлера первый раз посадили в тюрьму, он тоже начал голодовку. К нему приходило много посетителей. Примерно тому же сценарию следует и этот несчастный. Это примерно то же, как если бы Гитлер после Второй мировой войны вновь потребовал бы возвращения к власти и заставил бы людей, мир, поверить в это. Этот человек разрушил страну, прошелся по ней катком, мучил ее, убивал людей, потерял территории, сдал Кодори. И после этого назвал потерянные территории кучей камней. Покажите мне гражданина, который отдаст голос этому человеку. Это позор, преступление и соучастие в преступлении.
Голодающего экс-президента сегодня в тюрьме навестила его гражданская жена Лиза Ясько. Она говорит, что приехала в Грузию на 2 дня, чтобы поддержать Михаила Саакашвили. Такие политики рождаются раз в 100 лет, и они не рождены для того, чтобы сидеть в тюрьме, сказала Ясько.
Его состояние здоровья и его жизнь под серьезной угрозой. И это очень страшно. По всем физиологическим признакам, как бы человек хорошо не сдержался, он все равно... Его состояние здоровья серьезно ухудшается. Мне очень страшно, что просто в следующий раз когда мы увидимся, я не знаю, в каком состоянии он будет.
По словам Лизы Яско, Михаил Саакашвили нуждается в медицинской помощи, но получить ее должен только в той больнице, которой можно доверять. В Минюсте заявляют, что готовы перевести экс-президента в тюремную больницу. Саакашвили на это не согласен. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
Грузинская мечта предупреждает, что в случае победы на выборах мэров муниципальных городов оппозиция все равно не сможет ничего сделать без поддержки власти. Так обозначил суть местного самоуправления премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Как согласуется заявление премьера с реальным раскладом сил, а также с принятыми нормами разделения властей, выяснял Иракли Орагвелидзе.
Заявление премьера прозвучало на презентации мэра города Сенаки. Иракли Гарибашвили высказался на тему возможной победы кандидата от оппозиции.
Этот человек не имеет никакого отношения к Сенаки. Какие перспективы у Кобанакопе? Власть наша, центральное правительство подчиняется нам. Без нашего ведома он и шагу ступить не сможет. И это касается любого муниципалитета, где теоретически может победить кандидат от оппозиции. Без нашей поддержки у него не будет никаких перспектив. Самообман, что он может сделать что-нибудь для города. Пусть не обманывают людей.
Оппозиция мгновенно отреагировала. По мнению претендента на пост мэра Кутаиси Хати Деканоидзе, заявление премьера, кроме языка ненависти, содержит неуважение к свободе выбора собственных граждан.
Сегодняшнее заявление Гарибашвили, в котором открытым текстом говорится, что в случае победы оппозиционных кандидатов жителям этих городов будет устроен саботаж, является прямым шантажом избирателей. Всем понятно, что власти упустили контроль за процессами, но сегодняшнее заявление содержит признаки преступления против собственного народа. Кроме того, это является атакой на принцип разделения властей и попыткой дискредитации принципов местного самоуправления.
Каковы шансы оппозиции в случае выбора мэров самоуправляемых городов обойти бойкот центральных властей? И насколько велики их шансы на сохранение власти? Что говорит закон? Анализ статьи Кодекса самоуправления прямо говорит, что в случае победы мэра от оппозиции он столкнется с реальными трудностями как при принятии кадровых решений, так и утверждения городского бюджета, говорит руководитель Центра стратегических инициатив Леван Алапишвили.
В случае Тбилиси, если Сакребула не поддержит представленную мэром кандидатуру на пост городской службы, закон позволяет мэру назначить временного исполняющего обязанности сроком на 3 месяца. Без права повторного назначения этой персоны, однако мэр может, руководствуясь принципом ротации, каждые 3 месяца менять руководителей служб. Разумеется, градоначальнику будет сложно на протяжении 4 лет справляться с чехардой кадрового состава. В других городах такого ограничения нет. Гораздо более проблематичен порядок утверждения городского бюджета. Закон гласит, что если Сакребула за 3 месяца не утвердит финансовый документ, будут назначены перевыборы в местное Сакребула. Это правило касается всех городов.
В целом, в правовом смысле угрозы Гарибашвили вполне реальны и осуществимы, продолжал Леван Алапишвили. Однако власти придется принять в расчет, что в перспективе разрешения спора между центральными и муниципальными властями путем выборов выглядит явно не в их пользу.
В случае перевыборов власти могут потерять большинство, если мэр выставит ориентированный на население очень популистский городской бюджет, если Сакребула не утвердит его, искать оправдание придется партии «Грузинская мечта», что может серьезно повлиять на окончательный расклад. Так что заявление премьера, с одной стороны, не выходит за рамки правового поля, с другой стороны, оно не соответствует политической культуре цивилизованных демократических стран, где не принято это переводить проблемы муниципальных властей в ранг высокой политики, и это серьезная проблема.
На сегодня в Сакребулу, самоуправляемых городов, грузинская мечта представлена большинством в Тбилиси и Поти, но проигрывает Батуми и Руставе, где перевес у оппозиции. Что касается Кутаиси, там партия власти имеет перевес всего в один голос. Впрочем, вся арифметика в пользу оппозиционного спектра может оказаться напрасной. Если партия Георгия Гахария за Грузию качнется в сторону власти, тогда перевес грузинской мечты будет во всех городских парламентах. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Некоторые грузинские политики и представители Грузинской православной церкви заговорили о необходимости национального примирения. Пользователи социальных сетей рассказали нашему корреспонденту Серго Бригвадзе, что они думают об этой идее и считают ли возможным воплотить ее в Грузии.
Что, по вашему мнению, означает национальное примирение? Необходимо ли оно и возможно ли в Грузии? И как вы относитесь к разногласиям в обществе?
Конечно, примирение – это хорошо. О нем заговорили после ареста Михаила Саакашвили. Что именно имеют в виду под этой фразой те, кто об этом говорят, пусть сами объяснят. Может, это означает лишь освобождение Саакашвили, а может, договор между политическими партиями о каких-то правилах игры, чтобы не закидывать друг друга грязью, не обвинять наркомании и так далее. Во втором случае я поддерживаю эту идею. Но если власти согласятся отпустить Саакашвили, что взамен предложит национальное движение? Пусть уточнят, что они могут дать взамен. Но просто говорить, что освобождение экс-президента способствует национальному примирению, я считаю это несерьезным. Вообще, еще с приходом к власти мечты заходила речь о своего рода примирении, коабитации. Но к чему мы пришли? Общество совершенно поляризовано.
У нас на носу пандемия, обе партии, это единое национальное движение и грузинская мечта, собирают многотысячные акции протеста, и поэтому количество инфицированных, оно просто растет. Это только началась пятая волна, их уже за 4000. Поэтому действительно хватит политических баталий, нужно искать пути примирения.
Я не знал, что духовные лица начали разговор о национальном примирении. Это странно, поскольку именно представители патриархии готовы к примирению меньше, чем народ и даже политики. Идея отличная, хорошо было бы, если бы политики пришли к общему согласию. Однако сегодня я не могу представить, чтобы противоборствующие силы смогли прийти к компромиссу. В стране идет борьба за власть, о каком примирении можно говорить. Это немного абстрактное понятие. В Грузии была гражданская война, и если бы мы могли так просто прийти к единому мнению, то не хватались бы за автоматы каждый раз, когда кто-то с кем-то бывает не согласен. Даже мои друзья ругаются между собой из-за политических предпочтений. Я очень устал от этого. Хочется жить в такой стране, как Швейцария.
Гражданское примирение, я вообще не понимаю даже, что это значит. У нас нет никаких расприй. Если там какие-то политические деятели друг друга не понимают, то это пара-тройка сотен человек в масштабах страны. Это, конечно, не назовешь национальным непримирением. Что касается политических баталий, и надоело, и раздражает, и возмущает.
Я согласен с тем, что есть необходимость в примирении и объединении наций, но есть в стране силы, которые тянут Грузию в сторону России, и они достаточно сильны. Даже в самой патриархии есть разногласия на эту тему. Духовенство само расколото на две части, и у них нет единства и желания примириться. Они и так оказывают большое влияние на жизнь в стране в целом, пытаются установить влияние в политическом секторе государства. Мне кажется, это неправильно, и никакой речи о примирении не идет. Поэтому пусть лучше следят за собой. По моему мнению, национальное примирение совершенно не поможет делу. Все в стране уляжется, если будет проводиться нормальная, адекватная политика. Тот кризис, в условиях которого мы сегодня живем, результат нездоровой политики. У меня уже нет сил наблюдать за перепалками властей с оппозицией. Даже телевизор смотреть не хочу.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Аслан Бжаня был в Москве, но свежих новостей оттуда не привез. Абхазские ветераны ждали решения главы самопровозглашенной республики по поводу отставки министра внутренних дел из-за инцидента на Сухумской набережной 30 сентября, но не дождались и теперь собираются проводить акции протеста. Тем временем между омбудсменом и генпрокуратурой развернулась полемика о пытках. Итоги абхазской недели подводит наш сухумский блогер Изида Чания.
В начале недели президент Аслан Бжания вернулся из недельной командировки в Москву и в интервью двум государственным СМИ отчитался об итогах своей поездки. Он в очередной раз рассказал о подвижках в решении вопроса о функционировании Сухумского аэропорта и всеобщей газификации страны. В интервью нет конкретных цифр, дат, имен и других маячков, по которым можно было бы определить степень серьезности проекта главы государства. К тому же результаты нынешнего недельного визита ничем не отличаются от результатов всех предыдущих. Наверное, поэтому интервью президента не вызвало никакой реакции. Его не стали обсуждать даже всеядные пользователи социальных сетей. В центре внимания нынешней недели были ветераны войны, которые требовали отставки министра внутренних дел. Напомню, что 30 сентября на Сухумской набережной Дмитрий Дбар и его заместители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили ветеранов войны, жителей села Адзюбжа и их депутата Гарри Какая. Поводом для избиения стали выстрелы в воздух, произведенные депутатом в честь Дня Победы. После скандального происшествия с участием министра Дбар дал интервью государственному телевидению, в котором предложил оплатить лечение ветеранов, чем только усугубил ситуацию. Ветераны потребовали от президента отставки министра и его сотрудников, участвовавших в избиении, и президент пообещал им решить этот вопрос, как только вернется из командировки в Москву. Однако, вернувшись в Абхазию 18 октября, он так и не принял решение об отставке министра. Аккурат к возвращению Бжания в Абхазию коллегия Верховного суда 18 октября удовлетворила представление генерального прокурора Адгура Агарба в отношении депутата парламента Гарри Какая и признала, что в действиях депутата есть признаки таких преступлений, как хулиганство и оскорбление представителя власти. Заседание коллегии проходило в закрытом режиме, однако решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата парламента может быть принято только с согласия депутата. По всей вероятности, решение суда президент и намерен был использовать в разговоре с ветеранами войны, чтобы добиться от них отмены требований по отставке министра. Поэтому президент поехал к ветеранам в село Адзюбжа и обратился к ним с предложением обсудить данный вопрос еще раз. Ветераны отказались от встречи, сообщив, что не намерены менять своих требований, и в четверг, так и не дождавшись отставки министра, провели брифинг, на котором еще раз огласили требования об отставке министра и сообщили о создании координационного совета по проведению акций протеста. Ветераны отметили, что стрельба в воздух на пустынном причале набережной города – повод в условиях Абхазии, где принято салютовать из огнестрельного оружия по любому случаю, а порой и без него. Конечно же, смешной. Тем более, что стрельба депутата никак не может оправдать факт избиения ветеранов. Они выразили недовольства тем, как ведется расследование, и отметили, что считают, что прокуратура дала неверную оценку действиям министра. «Министр шел к нам с намерением подраться», отмечали выступавшие на брифинге ветераны. Как будут развиваться события дальше и пойдут ли ветераны войны на компромисс, покажет время. На сегодняшний день они продолжают демонстрировать решимость не отступать от своих требований. Пока ветераны войны проводили брифинг, президент совершал инспекционную поездку по приграничному с Россией району Абхазии. Внимательно и не в первый раз осматривал объекты энергетики. Тем временем между Генеральной прокуратурой и абхазским омбудсменом завязалась публичная полемика, связанная с вопросом пыток. В очередной раз, отвечая Генеральной прокуратуре, уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл отметила нежелание следственного органа признавать факты пыток в местах заключения, несмотря на то, что они указываются в ежегодных отчетах уполномоченного. Это, по мнению Асиды Шакрыл, только снижает уровень доверия к органам прокуратуры и их авторитет. К другим новостям недели. Ученые вскрыли найденный в этом году во время раскопок в Ачимчира свинцовый саркофаг, который датируется второй половиной V века. Артефакт был обнаружен у храма. Это первый свинцовый саркофаг этого времени, найденный на территории Кавказа. Во вскрытом саркофаге, как и предполагали ранее специалисты, были обнаружены только останки скелета. Дальнейшим изучением будут заниматься антропологи генетики. Сейчас археологи склоняются к тому, что это был мужчина, священнослужитель или высокопоставленный чиновник. Ситуация с распространением коронавируса вызывает обеспокоенность не только у медиков, но и финансистов. Министр финансов Владимир Делба сообщил на этой неделе о значительном увеличении расходов на здравоохранение. По его словам, рост связан с увеличением количества больных, а также с тяжелым течением заболевания. Растет численность заболевших среди детей. На карантин закрыты около 40 классов в разных школах. Высокий уровень заболеваемости отмечен в приграничном с Грузией Галском районе. Здесь на карантин закрыты 3 школы, детский сад и 3 класса в первой городской школе. Эпидемобстановка в стране осложняется регулярными отключениями света, воды, сезонами ARV и ОРЗ. Особым спросом стали пользоваться дровяные печки и фонари. Министр иностранных дел Даур Кови на своей странице в Фейсбуке напомнил о печальной для Абхазии дате. 22 октября 1992 года в оккупированном солдатами Госсовета Грузии Сухуми были сожжены Государственный архив и Абхазский научно-исследовательский институт языка и литературы. Глава МИД считает, что в этот день сгорела история Абхазии. Только в Госархиве сгорело 176 тысяч артефактов, включая книги, записи и фото. И это не просто сухая цифра. Это преступление нанесло огромный нравственный ущерб, не поддающийся материальному учету. Мы потеряли множество связей с прошлым. Факт такого злодеяния не должен быть забыт, написал Кови. Международный фонд АПСНЫ назвал сожжение архива и научно-исследовательского института целенаправленным историко-культурным геноцидом против абхазского народа. Специально для их Кавказа Изида Чани из Сухума.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесен. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на Эхе Кавказа.
Споры об этике, новый локдаун и решение ЕСПЧ, в котором не сомневался президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Итоги юго-осетинской недели подводит Мурат Гукемухов.
Информационная неделя прошла под знаком борьбы с клеветой в адрес государственных деятелей Южной Осетии и нарушением их частной жизни. В качестве обвинителей выступила государственная пресса. Обвиняемые – пользователи социальных сетей. В первую очередь, анонимные пользователи, те, которые регистрируются под вымышленными именами. Для одних регистрация под ником – это такой праздник непослушания, возможность дать волю эмоциям и при этом избежать общественного порицания. У других мотивы серьезнее. Для них инкогнито – это возможность безнаказанно сливать в сеть, то есть делать достоянием гласности компрометирующие власть документы или ее тайные решения, идущие вразрез с интересами граждан. Иногда это видео, выставляющее в неприглядном свете или, как говорят недоброжелатели, открывающее глаза на руководителей республики. Отсюда и упреки в нарушении частной жизни. Есть, правда, еще и анонимы на службе режима. Эти поливают оппозицию за зарплату. Очевидно, что битву за общественное мнение они проиграли. Скорее наоборот, их комментарии компрометируют действующую власть и раздражают пользователей. Авторы гневных публикаций утверждают, что в Южной Осетии назрела этико-правовая ответственность пользователей социальных сетей. Якобы в обществе уже начал формироваться запрос на ответственность за высказывания в социальных сетях. Что до силовых структур, то они, по утверждению неназванных авторами сотрудников спецслужб и Генеральной прокуратуры, уже готовы привлекать анонимных критиков за клевету, разглашение государственной тайны, госизмену и шпионаж. Инструментарий для отлова имеется. Приведу цитату из материала, опубликованного информагентством РЕС, с говорящим заголовком: «В Южной Осетии назрела этико-правовая ответственность пользователей социальных сетей». Цитирую. «Информационно-координационный центр МВД Южной Осетии оснащен оборудованием, техникой и специалистами для того, чтобы определить пользователей социальных сетей, которые позволяют себе делиться непроверенной, неправдоподобной информацией, публикуют фейки, оскорбления и клевету». Конец цитаты. По словам политического редактора интернет-издания «Основа» Руслана Тотрова, недовольство властей социальными сетями вполне понятно. Югостинский сегмент сетей превратился в дискуссионную площадку, влияние которой на общественное мнение южных осетин растет. При этом власти не имеют возможности влиять на то, что там происходит, и это раздражает, говорит Руслан Тотров.
Между Фейсбуком и Инстаграмом, где есть несколько очень оппозиционных аккаунтов, которые читают совершенно все в государстве Алания, конечно же, информация, подающаяся оттуда, крайне неприятна. Приятно для президента и его клики. Следовательно, что нужно сделать? Конечно же, прикрутить. Как? А это не очень понятно. Они хотят подвести некую законодательную черту, но надо понимать, что гораздо более успешные страны не могут с этим разобраться. Куда уж наши Южные Осетии прибрать к рукам социальные сети? Мне кажется, крайне сомнительной эта задача. С другой стороны, она весьма декларативна, как и все, чем в последние годы занимаются Анатолий Любилов и его окружение.
По мнению Руслана Тотрова, напрасно власти вдруг озаботились нормами этики и морали в социальных сетях. Им не стоило задевать эту дискуссию.
Президент Бибилов и его окружение гневно хмурятся, грозят пальцем и говорят о том, что общение в социальных сетях должно быть непременно высокоморальным, высококультурным и никаким иначе. Кто бы спорил, только здесь впору задать классический уже вопрос. А с кого надо начинать? Не с самих ли себя? Не собственные ли заявления Анатолию Бибилову следует проанализировать на предмет наличия, вернее, простите, отсутствие в них, какой бы то ни было этики, заявление по делу Джабиева. То он журналистов в клевете совершенно голословно обвинял, то какие-то неподобающие вещи говорил в отношении людей, вышедших на площадь и так далее. Вот здесь надо смотреть этику. А бороться с социальными сетями, слушайте, но это занятие для бедных. Анатолий Бибилов понимает, что его время стремительно уходит. Осталось всего несколько месяцев до выборов нового президента Южной Осетии. И, конечно же, он сейчас будет судорожно цепляться за любой шанс, искать повод снова и снова напоминать о себе и биться уже не пойми с кем, потому что нынешний политический режим Южной Осетии врагов государство видит во всем и во всех.
По мнению депутата парламента Южной Осетии Давида Санакоева, устроенная властями кампания напоминает попытку пригрозить пользователям сети ответственностью за неосторожное слово и таким образом перекрыть поток негативной информации перед избирательной кампанией на пост президента.
Между прочим, я согласен с большей частью упреков в адрес анонимных пользователей сети. Мне самому достается от них частенько. Что-то я считаю клеветой, а с какими-то упреками приходится соглашаться. Но я считаю, что для нашего общества, где только начинается формироваться политическая культура, намного важнее сохранить наш вольный дух, развивать демократию, какой бы несовершенной на сегодняшний день она ни была, чем под предлогом борьбы с клеветой нагнетать в людях страх. На самом деле это вопрос к элитам. Готовы ли они ради созидания своего общества, своей республики терпеть? Или наоборот, они хотят заставить общество терпеть ради своего блага, своей власти.
К другим новостям. В четверг, 21 октября, Европейский суд по правам человека отклонил иск граждан России, жителей Южной Осетии, Грузии, которые жаловались на нарушение прав человека со стороны грузинских военных во время августовской войны. Суд пришел к выводу, что Грузия была лишена возможности осуществлять власть в этих районах. Поэтому произошедшее там событие нельзя рассматривать как подпадающее под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что территория на которой проходили военные действия, формально была грузинской. Эхо Кавказа попросило прокомментировать решение суда российского юриста, члена международной правозащитной группы «Агора» Кирилла Каратеева. Эхо Кавказа не удалось связаться с Кириллом Каратеевым по телефону, но удалось списаться. Он считает, что решение ЕСПЧ и январское постановление Большой палаты суда «Грузия против России-2», конечно, связаны. Напомним, в решении по делу «Грузия против России-2» Большая палата суда признала, что Россия не осуществляла юрисдикцию на территории Южной Осетии и не несет ответственности за нарушение статьи 1 Европейской конвенции. Она обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека. Суд установил, что на Россию распространяется ответственность за события после прекращения огня 12 августа, когда Южная Осетия перешла под ее юрисдикцию. Теперь, говорит Кирилл Каратеев, бумеранг вернулся. Цитирую. Объявленная Россией победа в ЕСПЧ над Грузией вернулась бумерангом. Тогда Россия убедила суд, что сложно устанавливать факты, поэтому нельзя решить, кто несет ответственность за события с 8 по 12 августа в Южной Осетии, Россия или Грузия. Однако теперь заявители, которые с помощью российского правительства жаловались на действия Грузии, проиграли свои жалобы. Это прямое следствие январского постановления Большой палаты суда. Так что для меня ничего специфического в нем нет. Проблема именно в деле «Грузия против России-2». Подход суда лишает и государства, и граждан возможности получить правосудный ответ на свои претензии. Конец цитаты. В то время, когда подавались жалобы, депутат парламента Давид Санукоев был уполномоченным по правам человека при президенте Южной Осетии. Он тогда много общался с истцами. По словам Давида Санукоева, это простые люди, жители Схинвала, окрестных деревень, пострадавшие в пятидневную войну. Кому-то сожгли дом, а у кого-то убили родных, говорит Давид Санукоев.
Я сейчас беру чисто граждан Южной Осетии. Они ожидали, что будет какая-то компенсация моральная и материальная. Я со многими общаюсь, с людьми, которые написали жалобы в ЕСПЧ. И они говорят, что даже сейчас они скажут, что нас не хотели убить. Все же видели, все же знают, что здесь происходило, как они нас хотели убить градом, авианалетами и всякими вот этими большими орудиями. Что, говорят, это тоже сейчас кто-то пытается спрятать.
По словам Санукоева, трудно объяснить людям, которых бомбили на глазах у всего мира, что Грузия не несет за это никакой ответственности.
Вот сейчас они будут очень разочарованы, наши истцы. Трудно будет объяснить людям то, что... Когда их бомбили самолетами и обстреливали градом. Что вот в этот момент Грузия не контролировала территорию Южной Осетии, и поэтому только она не несет никакой ответственности ни перед гражданами, ни перед мировым сообществом.
Решение ЕСПЧ прокомментировал и президент Анатолий Бибилов. Цитирую, не скажу, что мы ждали другого решения. Исходя из позиции коллективного Запада по Южной Осетии, абсолютно понятно, что политика выгораживания Грузии и тех ее патронов, которые благословили ее на вооруженную агрессию, будет продолжаться. И дальше. Конец цитаты. Со вторника в Южной Осетии действует ограничение по прекращению распространения коронавируса. По решению оперативного штаба до 1 января приостановлена работа высших и средних учебных заведений, детских учреждений, а также развлекательных центров, спортзалов и тому подобное. До 1 декабря запрещено проведение массовых мероприятий, включая свадьбы. Рекомендовано ограничить число посетителей похоронных и поминальных мероприятий. Для тех же, кто не воздержится, обязательный масочный режим. Следить за их соблюдением будет милиция. По мнению жителя Схинвала, журналиста Алана Цхавребова, меры административного принуждения к защите жизни и здоровья назрели уже давно.
По-хорошему, их нужно было вводить месяца три назад, до того, как статистика поползла вверх заболеваемости и смертности, и до того, как проходили большие мероприятия, свадьбы и похороны с большим количеством людей. На мой взгляд, это явилось следствием того, что статистика так ухудшилась. Но вот сейчас, насколько я вижу, в поведении людей особых изменений пока я не замечаю, но появились представители милиции, которые патрулируют город и следят за тем, чтобы люди не собирались массово и в общественных местах надевали маски.
Это были итоги информационной недели в Южной Осетии. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Даже до сих пор был у них самоча был, а не Южная Осетия.
Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжелобольных на лечение не выпускают. Кто он, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не винти на домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Время для выпуска новостей. Третья партия американской военной помощи прибыла на Украину. Это заключительная партия на 60 миллионов долларов от правительства США для нужд украинских вооруженных сил. Доставлены боеприпасы, противотанковые и высокоточное вооружение, медицинское имущество и другие материалы. «Мы хотим видеть Украину на пути в НАТО мирной и свободной страной», заявил в аэропорту Киева военный атташе посольства США в Украине полковник Британи Стюарт. Договоренности о поставках американской военной помощи были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в начале сентября. Первую и вторую партии дополнительной помощи в Киеве получили 10 и 18 октября. За 7 лет конфликта на Донбассе США оказали Украине военную помощь на сумму более 2,5 миллиардов долларов, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. ФСБ и МВД России объявили Сергея Савельева, информатора проекта «ГУЛАГу.нет», в розыск и готовят документы для его ареста и экстрадиции в Россию. Официальный запрос руководства проекта «ГУЛАГу.нет» в МВД и официальный ответ сотрудников этого ведомства подтверждает информацию о подготовке документов на экстрадицию Сергея Савельева в Россию. Корреспондент «Радио Свобода» получил от Владимира Осечкина, организатора «ГУЛАГу.нет», письмо, в котором, в частности, говорится: «Вместо благодарности и слов спасибо в адрес разоблачителя пыточного конвейера, розыск и попытка арестовать и вернуть любой ценой в Россию. Российские силовики сами себя изобличают и пытаются заткнуть рот человеку, который помог миру узнать о преступлениях против человечества и против человечности. Это решение политическое на 100%, и санкцию на это давал Владимир Путин. Это их ответ нам. Они хотят пересажать всех правдорубов и злоупотребляют властью в политических целях. Их следующим шагом будет подача запроса в Интерпол. Мы тоже направим документы в Интерпол, чтобы предложить этой международной организации ввести мораторий на участие России в Интерполе до проведения реформы в СИН и всей следственно-судебной системы и прекращения использования пыточных конвейеров против следственно арестованных и осужденных. И да, Сергея мы им не отдадим, говорится в письме. Алек Болдуин дал показания в связи с гибелью кинооператора Галины Хатчинс во время съемок в штате Нью-Мексико. Напомним, гражданка Украины, американский кинооператор Галина Хатчинс погибла на съемках вестерна «Раст» около города Санта-Фе. В нее случайно выстрелил продюсер и исполнитель главной роли, популярный голливудский актер Алек Болдуин. Ранение получил и режиссер фильма Джоэл Соуза. Болдуин дал показания полицейским, сказал официальный представитель шерифа Санта-Фе агентству «Франс-Пресс». Он сделал заявление, ответил на их вопросы. Он пришел добровольно и после дачи показаний покинул здание. Каких-либо обвинений по этому делу не предъявлено, никто не арестован. Полиция, однако, не подтвердила и не опровергла предположение, что в пистолете вместе с холостым патроном случайно оказался боевой. Нет слов, чтобы описать мое потрясение и мою печаль в связи с трагическим инцидентом, унесшим жизнь Галины Хатчинс, матери, жены и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы установить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю контакт с ее мужем и предлагаю свою поддержку ему и его семье», — написал Болдуин в Твиттере. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили никто не мешает есть. Так он прокомментировал голодовку и состояние здоровья экс-главы государства. «Кто ему мешает есть? Почему он голодает? Хочу всем сказать, что заключенный Саакашвили никогда не будет привилегированным. Несколько тысяч заключенных содержатся в тюрьмах, и о них тоже нужно заботиться. Заключенный Саакашвили ничем от них не отличается, за исключением того, что он совершил гораздо больше преступлений, преступлений против нашей страны, нашего народа и нашего будущего, чем другие», — сказал Гарибашвили, перечислив оккупация, потеря территорий, уничтожение тысяч людей. На вопрос журналистов о том, возможно ли освобождение бывшего президента из заключения, премьер-министр ответил: «Исключено, Саакашвили будет сидеть в тюрьме минимум 6 лет». Между тем, вчера, на 22-й день голодовки, экс-президенту Михаилу Саакашвили потребовалась медицинская помощь, и в тюрьме ему было сделано переливание крови. Об этом сегодня журналистам сообщил личный врач политика Николаус Кипшидзе, передает агентство «Новости Грузия». «Когда я пришел сюда, знал, что один из параметров был достаточно плохим, поэтому сделал переливание. Сегодня кризис уже пройден, состояние лучше, чем было», — сказал он. Кипшидзе добавил, что процедура прошла достаточно хорошо, хотя проводить ее пришлось в полевых условиях при помощи тюремных врачей и бригады медиков из реанимобиля, который дежурит возле тюрьмы на случай ухудшения состояния здоровья экс-президента. «Это медицинская комната в тюрьме не предназначена для этого, поэтому необходимо его лечение в больнице», — заявил врач. Кипшидзе отметил, что экс-президент отказывается лечиться в тюремной клинике.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Вероятность диалога между Грузинской православной церковью и неканонической абхазской во многом зависит от тона, каким те или иные священнослужители будут комментировать такую возможность. Письмо иерея Виссариона Апле на имя российского и грузинского патриархов привело к ответной реакции Тбилиси, который предложил встретиться, чтобы обсудить проблемные вопросы, но нарвался на обвинения в коварстве. В чем суть трудностей церковного общения, выяснял наш тбилисский корреспондент Владимир Унанянц.
Иерей Виссарион Аплия, возглавляющий епархию, которая зарегистрирована в самопровозглашенной Республике Абхазия как Абхазская Православная Церковь, отверг предложение грузинской патриархии встретиться в Тбилиси, чтобы обсудить проблемы взаимоотношений в церковном контексте. В интервью местному телеканалу священнослужитель назвал соответствующее обращение секретаря предстоятеля Грузинской Православной Церкви Михаила Буткуэли коварством.
Это еще одно коварство ихнее. Как это так? Я этот вопрос буду решать в Тбилиси. Этот вопрос не в Тбилиси решается. Этот вопрос решается именно там, где было решено 100 лет тому назад. Вот туда будем возвращаться и там будем разговаривать. Только так. Никаких... вообще, скажу вам так, там, где тебя убивают, там, где тебя уничтожают, там ехать и разговаривать не следует. Это мое точное такое определение, потому что мы знаем уже, как Нестор Лагоба ездил и как он потом... чем закончилось, знаем, Владислав Григорьевич поехал. Им доверять полностью, я думаю, не стоит.
Ранее в заявлении АПЦ говорилось, что для них правилом и каноном являются слова российского патриарха Тихона, заявившего в 1918 году о неправомочности претензий Грузинской православной церкви на территорию Абхазии. В Тбилиси на слова Аплия обиделись. Все тот же Михаил Буткуэли, который совсем недавно предлагал встретиться, чтобы напрямую обсудить проблемные вопросы, и указывал на то, что враг разъединяет, а Бог объединяет, дал понять, что если лидер непризнанной АПЦ продолжит разговаривать в таком тоне, то проблем лишь прибавится. Правда, тут же оговорился, что в возможность диалога в Тбилиси все же верят. Категорически неприемлем тон, которым он говорит в интервью. В любом случае, это очень агрессивная риторика, которая нами ни в коем случае не может быть воспринята как основа для диалога. Им решать, смягчать официальное письмо или нет, но то, что они в целом не говорят «нет» диалогу в ответ на наше предложение, это можно расценивать позитивно. В обращении Церковного Совета АПЦ к патриархам России и Грузии говорилось о неканонической правомочности грузинской Киевского патриархата на Абхазскую православную церковь. Аплия и его соратники указывали на то, что в 1992 году Вселенский патриарх выдал ГПЦ Томаса об автокефалии, неправомочно определив Абхазию как каноническую территорию Грузинской православной церкви. По версии представителя АПЦ, она никогда не входила в состав Грузинской православной церкви. При этом Аплия апеллировал к Московскому патриархату, прямо выражая надежду, что РПЦ поможет Абхазской православной церкви добиться автокефалии. Теолог Ливан Абашидзе отмечает, что Виссарион Аплия, несмотря на всю спорность этой фигуры, единственный в абхазской церковной среде, с которым Тбилисский патриархат может говорить в юридическом поле, не нарушая церковные каноны.
Виссарион Аплия арис эртадерти мгдэлия, рогорц мевичи абхазэчи, ромелиц шейдлеба иткас ром канонику мгдэлия чвени фасадрис.
Насколько мне известно, Виссарион Аплия единственный священник в Абхазии, о котором можно сказать, что он является каноническим священником с нашей точки зрения, поскольку его благословение проходило под юрисдикцией грузинской церкви. Так что его точка зрения важна. Конечно, он тоже сепаратист в церковном смысле. Он хочет, чтобы абхазская церковь была независима, прежде всего, от грузинской церкви. Аплия более пророссийский. Он рассматривает абхазскую церковь как близкую к России или как часть русской церкви. У абхазов неурегулированный статус. Так же, как их политический статус неопределен, их церковный статус еще более неопределен, потому что ни одна из православных церквей не признает независимость абхазской церкви. Однако, де-факто, она независима в том смысле, что грузинская церковь не имеет на нее влияния и не может посылать туда священников. При этом Абашидзе считает очень важным сам прецедент, когда мятежный иерарх обращается в том числе к Тбилиси. Такие возможности для диалога, по мнению теолога, упускать не стоит. Тем более, учитывая все те ошибки, которые Грузинская православная церковь допустила за последние 30 лет на дипломатическом поле. Главное, что обе стороны высказали желание диалога. Виссарион Аплия обратился к грузинской церкви. Раньше он такого не делал. Он просил независимости напрямую у России. Грузинская церковь ему ответила. Это тоже новость. Насколько я знаю, раньше такого не происходило. На мой взгляд, ошибка нашей церкви в том, что у нас была очень жесткая позиция. Мы не вступали в диалог с абхазской стороной. Нам не хватало контактов с абхазским приходом. Я имею в виду православных в Абхазии, не только этнических абхазов, но и грузин, русских, греков. Наша позиция была жесткой, дипломатии было меньше. Разговоров, что давайте сядем, пообщаемся, не было. Теперь же это знак того, что это можно изменить, что, на мой взгляд, положительно. По словам Абашидзе, один из камней преткновения – место возможной встречи. У Аплия есть свои условия, он хочет собраться в Москве. Грузинская патриархия настаивает на Тбилиси, но это естественные процессы. Главное, считает теолог, что первый шаг сделан, и теперь важно не упустить момент, а встретиться всегда можно договориться на нейтральной территории. В Тбилиси также необходимо учитывать и тот факт, что на территории Абхазии зарегистрирована еще одна православная организация – Священная митрополия Абхазия с центром в Новом Афоне. Создание СМА стало реакцией на попытку Московского патриархата назначить своего настоятеля Новоафонского монастыря из России. Монахи монастыря во главе с архимандритом Дорофеем Дбаром считают церковный вопрос Абхазии неурегулированным и от имени верующих обращаются к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить его на межправославной комиссии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Глава Сухумо-Пицунской епархии, зарегистрированной в самопровозглашенной Республике Абхазия в качестве Абхазской православной церкви, иерей Виссарион отверг приглашение Тбилиси, однако, по его словам, такие переговоры могли бы пройти в Москве. Об этом и не только он заявил в интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской.
Отец Виссарион, расскажите, пожалуйста, о том, что является предметом вашего обращения к католикосу Грузинской Православной Церкви Илье.
Правило 4-го Вселенского Собора Халкидона говорит о том, что никакой этнически сформированная группа людей не может подчиняться другой этнической группе. Каждый должен славить Бога на своем родном языке. И какое право имеет грузинский этнос по отношению к абхазскому этносу это проявлять? С этим согласаются многие. Но это не означает, что мы согласны с этим. Абхазия – это самостоятельная, независимая православная церковь вселенского характера. И будем ее восстанавливать. С помощью Божией, конечно, через Москву. Почему? Потому что московский патриарх 100 лет тому назад не признал правомощность грузинского католикоса. Но потом сталинская власть в 1943 году, они берут это все. И сегодня мы говорим православным грузинам, православным русским. Надо это все исправлять. Не надо с этой ложью так жить. Зачем вы губите, пытаетесь препятствовать развитию православного абхазского такого характера? Зачем? Желание присвоить то, что ему не принадлежит, это беда. Это преступление. Она никогда не была основной частью грузинского патриархата. Конечно, они сейчас говорят, вот надо приехать в Тбилиси. В Тбилиси мы не поедем. Все вопросы, которые связаны с абхазской церковной проблематикой, мы это будем решать, где создавалось. И где-то в 1918 году патриарх святой Тихон не признал правомочия грузинского католикоса на Абхазию и на Осетию. Не признал. Но потом сталинская власть в 1941 году берут, не спрашивая никого, нет свободного населения, и это все совершили. И сегодня они говорят, нет, это будем обсуждать. Что обсуждать? Не обсуждать, надо исправлять.
Когда вы обращались к католикосу Грузии Илье с письмом, вы какого ответа от них ждали и что вы хотели им донести?
Ничего не хотим донести, мы хотим им сказать то, что есть. Пускай они заглянут в то, вот это то, что было, как это было ложно, неправильно оказалось Абхазия в составе грузинской церкви. Они это знают, они не хуже нас это знают, но они с этим согласиться не хотят.
Вы сказали о том, что вы готовы разговаривать с католикосом об этой проблеме в Москве. Если можно, поясните, пожалуйста, какого решения вы ждете от них и возможны ли какие-то компромиссы?
Каноническое решение было принято в 1918 году, но оно не было притворено в жизнь в связи с тем, что они не отдали. Но это не означает, что мы с этим согласны. Но потом пришли другие. Знаете, как бывает? Есть грузин-католикос абхазский, Максим II, который не признает грузинскую версию. Он говорит, я католикос абхазский, я отвечаю перед Богом за этот народ. В 1792 году, когда турки пришли сюда, мы в резиденцию абхазского католикосата первопрестольного града Пицунды переводим в Гилатский монастырь. Мы доверяем им, они наши родственники через Леона, через Арчила. У нас проблем нету, мы доверяем полностью. И они потом, проходит время, решили сюда пристроить. И он, Максим, не согласился с этим. Они решили переименовать его в западно-грузинский католикосат. С чем он не согласился? Поэтому он вынужден был уехать отсюда, и вот он в Киеве умирает. В 1792 году, через 3 года. Вот эти бумаги, они обнаружены. Мы же просто так этот вопрос не поднимали 30 лет тому назад. Мы потихонечку, слава Богу, с помощью Божией, там что-то нашли. И потихонечку собрали документально подтвержденные. Есть абхазский католикосат. Мы не говорим, вот все, на этом закончилось. Мы даем возможность это все исправлять. Поэтому сегодня, почему мы такое одинаковое письмо написали московскому и грузинскому, эти ошибки были допущены и в Москве, и в Тбилиси. Потому что не прислушивались они к этому правильному святому Тихону и начали по-своему это все. И в итоге сегодня мы это говорим и всем, что надо это все исправлять.
По-вашему, встреча с католикосом Ильей в Москве возможна?
Это им нужно. Но мы встречаться по этому вопросу в Тбилиси даже не обсуждаем и обсуждать не будем. Это лично твердое мое мнение. Потому что все наши вопросы решать надо там, где что-то есть нейтральное. Вот когда Нестор Аполлоныч Лагова поехал в Тбилиси, чем закончилась его поездка, мы знаем. Чем закончилась поездка Владислава Григорьевича Артемьева? Нет доверия к ним. Что это, нельзя об этом говорить? Поэтому сегодня я, отец Виссарион, знаю все это. Будет на моем месте другой, я ему не советую ехать в Тбилиси. Мое место – это защитить интересы православного абхазского народа, защитить абхазскую церковь, которая была, и надо ее восстановить. Но с кем? Не с греками. Миссия восстановления православия на Кавказе кому принадлежит? России. Не Константинополь восстанавливал, когда турки отсюда ушли. И Россия, естественно, приходит сюда как защитник и как освободитель. Я спрашиваю, батюшка, почему вы так стремитесь к России? Я отвечаю, Россия, в отличие от грузин, они не отнимали у нас абхазского языка. Они давали, наоборот, переводили, помогали нам встать на ноги на своем абхазском родном языке спустя 300 лет доминанства Османской порты.
Отец Виссарион, патриарх Русской Православной Церкви поддерживает ваше обращение о независимости Абхазской Православной Церкви.
Вы не поняли, что я сказал? В чем здесь поддерживать или не поддерживать? Правда, она одна. Мы не падаем, мы стояли, будем стоять. Но надо просто соглашаться с этой правдой, которая не от меня идет. Правда идет, которая зафиксирована на соборе в 1918 году, на Всероссийском соборе, там протокол. А то, что касается, как бы оказавшейся Абхазии в составе там грузинской ситуации, нет никакого соборного решения. И быть не может. А что, евангельскую правду не будет поддерживать православный патриарх? Вот тот, кто не поддержит православную евангельскую правду, тот со временем отпадет.
Мы слышим все время от Российской Православной Церкви, слышим заявление о том, что они поддерживают территориальную целостность Грузии. В связи с этим что-то изменилось в позиции Русской Православной Церкви?
Вот позиция Русской Православной Церкви – это не есть мнение тех, кто поддерживает ложь. Мнение тех, кто будет поддерживать эту правду. Вот правда, она на бумаге есть в исторических справках. Если кто эту правду поддержит и согласится, тот будет нашим союзником. А кто ее не поддержит и не согласится, тот пускай думает сам над этим. Мы здесь пишем: Абхазская православная церковь заявляет, что не желает иметь братскую духовную связь с теми, кто, вопреки евангельской правде, считает Абхазию канонической территорией грузинской церкви. Я знаю точно, что в Москве найдутся такие люди, которые так думают, что это территория. Но это не так. Есть другие люди, которые скажут, ну, Кирилл, патриарх московский, он сказал вместе с третьим врагом нашей встречи, что да, Абхазия не была под рукой Грузии. Значит, будем ждать этого решения.
И патриарх Кирилл согласен способствовать независимости Абхазской Православной Церкви, правильно я вас поняла?
Елена, она была независимой, она будет независимой.
Позиция патриарха какова?
Мы пока еще не знаем. Но с позицией православной правды согласиться должен любой православный человек. Будь это патриарх, будь это епископ, будь это священник, да кто бы ни был. Поэтому вот сегодня вопрос ставится так. Кто хочет на стороне правды быть, так в конце концов правда на стороне абхазской. И это знает сидящий патриарх Кирилл. Он говорил нашим депутатам абхазам, да в конце концов правда на стороне отца Виссариона. Но то, что происходит в церкви, вот сейчас ты задаешь, я тебе отвечаю, мы же не пытаемся все время это афишировать, писать, говорить. Это остается внутри церкви. Вот и то, что мы делаем с тобой, это очень важно, потому что мы можем, по крайней мере, хотя бы чуть-чуть приоткрыть завесу, что там внутри очень много неправды, очень много лжи. Правила, они все для всех одинаковые. И для грузин, и для абхазцев, и для греков, и для русских. И кто с этим согласен, тот и есть брат твой. А кто не согласен, мы тоже не отвергаем его с надеждой, что он покается и скажет: простите меня, братья. Конечно, он возвращается, мы его в объятия. Мы не осуждаем никого. Я никогда не осуждал ни грузинского патриарха, ни вселенского патриарха. Это их решение, это их. Но я отвечаю здесь за этот народ. Если эти правила существуют для всех народов одинаково, значит, я прошу предоставить такую же возможность и нам. А с кем восстанавливать, это уже нам решать. И я сказал еще раз, исторически это вредит России. Там, как они примут решение, я сейчас не могу сказать сидящему, сделайте так или сделайте так. Мы дали вот аргументированную такую, как бы, письмо, справку, а там решают они. Вот ответил же грузинский патриарх, ответил, и я считаю, что ответ такой, ну, полезный, что да, надо разговаривать, но не в Тбилиси разговаривать. Ну, это, конечно, они этого хотят. Мало ли того, что ты хочешь, а хочу ли я это? Если я этого не хочу, ты же не будешь меня насиловать.
Отец Виссарион, скажите, пожалуйста, мы знаем, что позиция Грузинской Православной Церкви в вопросе автокефалии Абхазской Православной Церкви, она достаточно такая жесткая, мы много раз слышали, и, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, она достаточно непримиримая. Вы ставите вопрос об автокефалии. Грузия на эту автокефалию, насколько я понимаю, раньше никогда не соглашалась. Как эти позиции совместить? Возможен ли с вашей точки зрения какой-то компромисс?
Компромисс там, где правила. Там против правил идти – это не компромисс, это преступление. Компромисс может быть там, где это соответствует этим правилам семи вселенских соборов и апостольских постановлений. Вот это и есть то, о чем мы можем согласиться. А все остальное, не соглашусь, и неправильно, если я даже соглашусь, потому что это будет вред тому, кто ко мне придет как прихожанин, как православный христианин, который хочет узнать, как спасаться, как вот этой ложью, вот это злоделание, оно исчезнет, как дым. Того, чего желаешь себе, желай ближнему. А мы все ближние. Поэтому здесь вот этого нету Елена, нету Иудея. Это надо понять всем. Понимаешь, 30 лет надо было терпеть, чтобы этот вопрос поставить. И слава Богу, я дожил до этого, и вот мы поставили. А какой ответ? Ответ должен быть правильный, православный для нашего народа. И никто не может препятствовать. Ни грузин, ни грек, ни русский. Это нам, принадлежащие от Бога.
Вы сказали, что ваше обращение к патриарху Кириллу является неожиданным для них самих, правильно, для патриархии?
Я же рассказываю, мне это никто не подсказывал. Эта мысль, она как бы 30 лет со мной. И вот как это надо было написать на бумаге, чтобы людям было что-то хоть понятно. И вот, слава Богу, стало понятно грузинскому. А в Москве, я думаю, тоже поймут. Ну, самое главное, мы не были по другой Грузии никогда. Мы были всегда на равных. Есть первопрестольный град Пицунда, есть первопрестольный град Мцхета. И это есть та абсолютная правда, которую надо признать всем православным христианам мира.
Это был иерей Виссарион Апле. С ним беседовала Елена Заводска.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.